Если я знаю, почему крест стоит на алтаре, хорошо. А если нет? Ну, стоит. А вот на стене крест. Ну, есть и есть. Есть и красивее церкви. Ну, вот это алтарь, ну и что? Почему люди на колени становятся? Ну, так принято, стали. Постояли, ушли. И вот это внешнее, оно как бы внутри ничего не меняет. До тех пор, пока человек не открывает Библию. И вот когда открыл Библию, он начинает видеть. Хорошо, если в человеке созревают вопросы, да? Кто создал землю? Кто создал человека? Вот как мы вчера со Светланой Владимировной, говорили об этом. Это здорово, когда в человеке есть, ну не только в ней, и во мне тоже, когда есть некие противоречия, которые не состыкуются с обычной жизнью. Конечно, мы можем спорить, делал ли Бог этот мир, сотворил или нет. Это хорошо, что это есть. Хорошо, что возникают вопросы. Но если мы говорим о душе своей, да? Если возникают вопросы, почему я должен быть любящим? И вдруг возникает второй вопрос, но я не могу быть любящим. Иисус говорит, отдай последнюю рубашку, а я не могу отдать. Как я буду отдавать? Почему я должен отдавать? Не хочу я отдавать, это мое. Когда меня обижают, подставь правую щеку, да, там, в прямом, буквальном смысле или переносном. Почему я должен подставлять? Я уж вслед дам так же, еще посильнее. И вот эти противоречия, они возникают. И вот через эти противоречия ты начинаешь понимать, что та вера, да, и Бог, и Церковь, и Иисус, который умер, и вот этот день Пятидесятницы, да, другой мир. И ведь для каждого, да, вот есть первый момент, это приход в Церковь, в общность людей, которые исповедуют, что Бог вообще есть. И есть второй момент жизни. Кроме внешнего знания, да, и кроме согласия, что там на небе кто-то есть, и кроме внешнего согласия о том, что Бог существует, есть второй момент. И он очень важный. Вот как я вам сказал про этого священника. Ты должен переступить из этого мира в тот, но не умереть, а внутри что-то должно происходить, какая-то работа. Она не мгновенно, не так. Вот я посидел, хоп, я вышел, у меня там крылья, нимб, и я весь такой блаженный. Нет, это не так. Но для чего делается первый шаг, да, согласия веры, чтобы творился новый мир? Чтобы наш внутренний мир увидел, что поменять надо, что менять надо, что там неправильно в нас. И вот эта работа, она начинается, она такая утомительная. Я вам сейчас расскажу из Библии, как это происходит. Апостол Петр, он ел с язычниками. Апостол Петр, он вообще сам по происхождению еврей. Для еврея, да, сидеть за одним столом с язычниками, да, аминь. Но это дело в другом. Вот этот человек, он ходит в мире, да, и говорит о Божьей любви, о любви Иисуса Христа к людям. И он, как часть этой любви, должен эту любовь передавать дальше. Вы представляете картину? Он создает церковь, он ходит и проповедует язычникам, ест с ними. Иудеи стали его обвинять. Как ты, будучи иудеем, можешь с ними за одним столом сидеть? Знаете, что делает он? Он начинает оправдываться. Оправдываться тем, что я как бы тут не при деле, я с ними не-не-не-не. Это грех? Да, это грех. Потому что в этом нету любви. Грех ли это? Да. Опять же, но грех ли, который убьет этого человека? Нет. Но Петр первый раз увидел, что кроме языком говорить о том, как Бог любит, надо делами показывать. И вдруг, на самом деле, я думаю, что апостол Петр увидел, что внутри него есть какое-то что-то другое, что-то такое противоречащее Божьей любви. Ему надо от этого избавляться. Или апостол Павел, да, который стал проповедником для язычников. Представьте, апостол Павел, он, будучи фарисеем, то есть человеком, который знал Ветхий Завет, который был служителем вот этого народа, да, и Бог его делает своим миссионером, но миссионером не для иудеев, а для того, чтобы тот шел и проповедовал народам, которые вообще никаким боком к Израилю, к евреям, вообще никак. И знаете, какое смешение чувств у апостола Павла, уже, ну, Савла тогда, да? Ему надо идти и говорить народу, как сказать, как это называется, дикому, говорить о любви. Что в человеке должно поменяться? Его всю жизнь растили с одними правилами. Приходит Бог и говорит, а теперь ты делай по-другому. Вот так же и в нас, да, мы живем раз до момента, когда мы пришли в церковь. Пришли, да, хорошо, в церкви добрые люди, да, там не пьют, не курят, там все такие ля-ля-ля, такие прям ангелочки. Но в какой-то момент ты начинаешь понимать, что кроме внешнего вот этого проявления, есть внутренний мир, и который иногда, и даже не иногда, всегда противоречит тому, что ты получил. Открываешь Писание и видишь, а тебя Бог требует то, что ты вообще не хочешь делать. Смотришь там в Библию и видишь, как это я должен делать. Для меня, например, я вам расскажу случай. Ну, вот я Ген тут сидит, я его люблю и периодически упоминать тут. Я когда первый год был здесь, работал, то я могу сказать честно, что дядя Ген всякий раз, приходя сюда, вызывал у меня такую крупную дрожь. И я, будучи священником, опять. Даже один раз мы поссорились как-то. А Бог говорит по-другому. Ты люби не тех, кто тебя любит, не тех, кто тебя по головке любит, и прям так с тобой любви обильны. А ты люби тех, кто тебе не нравится. Ты иди к тем, кто тебя ненавидит. Иди к тем, кто хочет тебе дать по лицу. Вот ты иди к ним и им проповедуй о любви. И если ты пойдешь к ним, то это будет настоящий новый мир, сотворенный в тебе. Не нравится человек, так ты иди к нему. Вот это и есть новый мир. Там сказано в Библии, что доброго ты делаешь, если ты любишь тех, кто любит тебя. Что доброго в этом? А вот ты сможешь пойти к тем, кто тебя ненавидит, и дать ему что-то, а не тому, кто тебя любит. Это тяжело. Но об этом говорит Иисус. Именно об этом. Иди и исследуй тем, кто тебя оскорбляет, который тебя ненавидит. Конечно, этого нету в человеке, это невозможно научиться за один день. Но это должно быть, потому что это Божий мир. Это тот мир, в который мы все придем с вами. Ведь там на небесах, да, вот многие люди думают, наверное, что на небесах там такая, знаете, отряд ангелов сидит, там Бог такой сидит, там такой что-то такой весь сильный там. Нет, это же не в этом заключен рай, да, и небеса. В чем оно заключено? Вот как наш мир, да, в чем он заключен? В неких действиях, в неких правилах, которые мы здесь, вырастая, начинаем понимать и начинаем жить по ним. Так вот там на небесах точно так же. Почему Иисус говорит, да, что «даю вам новый мир»? Чтобы здесь, когда мы, приходя грешными в веру, в течение нашей жизни творили этот новый мир в себе. Чтобы, придя на небо, мы пришли на самом деле что-то в родное. А то ведь можно проходить всю свою жизнь, ходить, там, что-то крестные знамения на себя накидывать. Там. А потом раз ты пришел на небеса, а там та же любовь, о которой говорится в Библии. А там те же правила, которые говорятся в Библии. А там именно те слова, и Библия не перестала существовать. Там те же законы, которые говорятся в Библии. И можно проходить всю свою жизнь в церковь и прийти на небо, и вдруг небо для тебя чуждое. Бог для тебя какой-то чужой. Если мы здесь не творим новый мир в себе, если в нашей душе ничего такого не меняется, то небеса для нас чужие. Не будут чудеса, небеса родными не будут. Никогда не будут. Если не творится новый мир вот здесь, на земле, в нас, в каждом из нас, то небеса будут чужими, и там будет противно находиться. Вот именно это слово, противно. Не потому, что это вот какое-то гадкое слово, нет, потому что это будет противоестественно. Потому что там будут ходить, да, там будет любовь, там будет мир, там будет милосердие, там будет на самом деле что-то такое, что не постичь человеческому уму. И ты пришел туда, а для тебя все это такое новое, все такое противоестественное, все такое скучное, глупое и вообще непонятное. На самом деле, в смерти Христа была еще одна тайна. Смерть Христа позволяет нам вот этот новый мир открывать уже здесь. Да, в чем отличается христианская вера от веры ветхозаветной, иудеев? Там были действия в Ветхом Завете, да? Человек шел в храм и приносил жертву. Но при этом они приносили жертву, а оставались такими же. Но наш мир, он иногда напоминает этот Ветхий Завет. Мы приходим и свое время как бы отдаем в жертву. Я пришел, час посидел, но эта жертва не нужна Богу. Сейчас другое время. Новый Завет, он и называется потому новый. Что наш час, который мы проводим в церкви в воскресенье, Он Богу-то не нужен. И евреи шли в храм и приносили, кто побогаче, овцу, кто победнее голубя в жертву. И уходили из храма, будучи уверенными, что теперь их грехи прощены, и с Богом нормальный мир. А в Новом Завете уже по-другому говорится. Там сказано, что любящий меня. Да, а что порождает любовь прежде всего, да? Что мы знаем? Порождает жертвенность. Что прежде всего? Вот мы воспринимаем любовь как, знаете, некое удовольствие для себя. В миру это свои удовольствия, а в Библии, когда говорится о любви, там говорится о жертвенности. Да, почему смерть Христа названа любовью? Потому что вот ради именно этой любви его убили. То бишь причина смерти, вот причина, почему Пилат и римские солдаты издевались, да, и евреи предали Христа. Знаете почему? Потому что любовь была. И любовь порождает жертвенность. И нас с вами, да, когда мы приходим в веру, мы тоже приходим в любовь. И вот эта любовь должна порождать в нас жертвенность. Да? Но а какую жертву мы можем приносить? Свой эгоизм, свое равнодушие, свою неспособность любить, свое время, свои средства. Наконец, это только внешне, но самое главное, приносить в жертву свою душу. Не ходить и выбирать, какая церковь правильная, а давать в жертву свою душу. Потому что как Бог воскрес был, да, как Христос был воскрешен, так и мы, отдавая в жертву свою душу, будем иметь воскресение. И наша душа именно только по этой любви она будет спасена. Любовь порождает жертвенность. И вот это и есть новый мир. Первый раз человек, может быть, слышит о том, что вера в Бога – это всегда жертва. Это всегда жертва. Это не просто существование, это жертва, когда ты отдаешь себя. Это видно, кстати, я один пример такой сказал, когда, не знаю, он такой подходит, не подходит, когда одна женщина, и она была в доме, в дом, который горел. У нее был маленький ребенок, малыш совсем малюсенький. А нижние этажи горят. И был выбор. Или сгореть вдвоем, или ей выпрыгнуть каким-то образом, да, но спасти его. И так получилось. И она выпрыгнула, при этом прижав ребенка к себе. Я не знаю, правда это неправда, но пример обалденный. И она разбилась. Но ребенок, которого она держала вот так вот, он остался цел. Это вот эта жертва собою ради этого ребенка. Есть вообще ужасные примеры. Там я читал, когда в блокадном Ленинграде. Там, ну, страшные примеры, я не буду сейчас приводить, но некоторые примеры просто поражают. Когда голодный город, когда на самом деле происходили страшные, чудовищные вещи, в которые ввергнуты были люди, и там люди совершали такие вещи, которые, ну, просто уму непостижимы. Именно вещи, которые были подтолкнуты человеком именно любовью. Когда в жертву приносились с собою ради спасения других. На самом деле, вера в Бога, да, вот вера и быть в вере, это значит быть постоянно вот в состоянии жертвенности, отдавания себя. Вот это новый мир. Вот в православной церкви есть, на самом деле, очень много примеров, когда именно люди, пытающиеся понять Бога, да, пытающиеся понять, зачем вера, зачем церковь, зачем то, вот эти приводили их вот это состояние. Когда на одного человека, я слышал такой пример в Волонецкой церкви, напали разбойники и сказали: давай, что у тебя есть? И он вытащил все из карманов, там, из сумы, да, как монахи ходили. Все забрали, его поколотили, и разбойники ушли. И он случайно что-то там полез и увидел, что не все отдал. Знаете, что он сделал дальше? И он так побоялся, что вот это останется ложью, когда они сказали: ты что дал? Все. И он это маленькое станет ложью, хотя по логике, да, нормально, что-то, значит, избавился, другому воспринял. Он подумал, что если это будет хоть вот эта частичка окажется ложью, и он пошел, догнал разбойника, сказал: я вам не все отдал, я вам солгал. Я не заметил, у меня вот здесь завалялось. И он взял им отдал. А люди, видевшие это, могут сказать: ну дурак, чего ты себя не защитишь? Какие деньги последние отдавать? Это и есть жертвенность, это и есть совсем другой мир. Вот еще, напоследок, я понимаю, что затянул, но да, в чем еще состоит новый мир? Он противоположный этому. По логике, мы должны защищать себя. По логике мы должны делать так и так. А смотрим в Библию, и все по-другому. Просят рубашку, отдай вторую. Просят деньги, дай в долг и не требуй обратно. Будь милосердный. Нищего накорми и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. То, что непонятно, то, что противоречит логике человеческой. Но это и есть вера. Вот это настоящая вера. Вы можете с этим соглашаться, не соглашаться, это ваше дело. Но так Писание говорит. Если бы там было сказано, пришел в церковь, час в неделю уделяй, и больше не надо ничего двигаться, то я бы вам проповедовал так и рассказал бы так. А в Библии говорится по-другому. И если бы я вам сказал по-другому, значит, я бы вам соврал. Но в Библии говорится так. И новый мир, он противоположен этому. Здесь принято копить себе, а в Библии принято раздавать. Здесь принято защищать себя, а в Библии принято быть беззащитным и зависеть только от Бога. Здесь принято лукавить и воровать, а там быть предельно честным и отдавать. Здесь принято быть таким закоренелым вот в этот мир, а в Библии принято изменяться. В Библии принят рост, движение. Об этом говорит Писание. И другого выбора не остается. Нет альтернативы. Или ты творится новый мир в тебе, или нет. Но опять же, да, ну не на основе же закона. Если нету, то в ад все. Да нет, конечно. Бог же понимает, что откуда у человека силы-то возьмутся. Да, вот как сказано в послании к Ефесянам, у вас мертвых по преступлениям оживотворился Христом, да? Откуда, если мертвого человека, да, откуда у него, что с него требует-то? Но ведь оживляет нас через веру и дает возможность двигаться в этом новом мире. Значит, не все потеряно. Значит, можем двигаться и пытаться. Вот это вера. Вот это настоящая вера. Последний случай. Никодим, это один из героев Нового Завета, он был фарисеем, был таким уважаемым учителем. Когда Христос ходил и проповедовал, он пришел к Иисусу ночью на крышу и спросил, что мне делать, чтобы спастись? Он сказал, тебе надо родиться свыше. И он, для человека было непонятно, как снова? Я же рожден уже. Как я должен стать маленьким, потом попасть в утробу матери и снова быть рожденным? Он сказал, нет. Иисус, если я вот своими словами скажу, он сказал, сейчас ты делаешь внешнее что-то, и это становится для тебя таким, вот это я сделал, и все нормально. А вот теперь наступает время, когда тебе не просто деланием надо это показывать, но показывать тем, что будет исходить изнутри тебя. То, что будет преображать именно тебя внутри, а не то, что внешне. Да, в чем там еще фарисеев обвинил? Он говорил, вот вы ходите одетые так красиво, ходите там набожные такие все, молящиеся, а внутри вас ничего нету. Помните, да, с чем фарисеев он сравнил? Вы как гробы. Вот гроб внешне красивый, а внутри покойник. И там воняет, там черви, что попало. А вот теперь наступает время, когда вот этой красоты не надо. А надо, чтобы красота внутри была. И внешне ты можешь кривой, хромой, самый страшный человек на этом мире. Но если внутри тебя будет преображающая на самом деле любовь Христа, да, и творящий новый мир в тебе, то ты будешь самым красивым. Вот, так говорит Писание. Это не мнение Андрея, так говорится в Библии. На самом деле ведь только наше желание, время, наше желание, и все будет двигаться, и все будет идти. И может быть никогда мы для себя не обоснуем, не дадим правильный ответ, творил ли Бог этот мир или не творил, исцелял он Лазаря, не исцелял, делал ли он такие чудеса, которые поражают разум. Может быть никогда мы для себя не сможем в это поверить, но если мы внутри себя дадим Богу согласие, да, Господь, твори новый мир во мне, то это будет самым большим приобретением. И незнание о том, что и неуверенность в том, что Лазарь был воскресшим из мертвых, приведет нас на небо. А вот то, что внутри нас приведет на небо, или не приведет. Вот это называется день Пятидесятницы. Потому что, да, через смерть Христа мы прежде приходим в веру в нашем сердце. Ветхое все прошло, теперь все новое. Помолимся. Небесный Отец, сохрани слова в нас. Дай, Господь, уверенности еще большей, что наша жизнь, наш путь, он правильный. Пусть бы, Господь, как бы глупо ни звучали слова, которые Ты дал людям написать в Библии, как бы они глупы не были для этого мира, но для каждого из нас пусть они будут очень важными. Пусть мы видим через Библию, что есть правда, что есть ложь, что есть победа, а что есть, наоборот, поражение, что есть правильный путь, а что путь в погибель. Спасибо, Господь, что мы не оставлены умирать, но мы можем иметь жизнь, и, как сказано, жизнь с избытком. Храни в нас эти слова, которые мы сегодня слышали. Аминь. Но сейчас время для общей молитвы. Давайте мы помолимся за наши общие дела. Склонимся в молитве. Небесный Отец, спасибо за возможность, которую Ты даешь нам молиться сейчас. Молимся за всех наших близких, родных. Молимся за всех тех, кто пришел сейчас в эту церковь и был на этом богослужении. Молюсь за работников, которые уделяют время здесь. Спасибо за Светлану Владимировну, за то, что здесь звучит орган, и за ее работу, которую она ведет с детьми, обучая их правильно петь. Молюсь, чтобы все было по Твоей воле в ее жизни, в жизни ее семьи. Заботься о ней. Пусть будет достаток, благополучие и физический, и духовный. Спасибо, Господь, и за детей, которые были эти выходные здесь. Пусть, Господь, ни одной капли плохих впечатлений не останется у них. Пусть будет от посещения церкви радость и мир. Молимся за миссионеров, которые приезжают сюда и трудятся здесь. Спасибо, Господь, что мы можем также и молиться за Олонецкий приход, за церковь в Олонце, за пастора Игоря. На все есть Твоя воля, и то, что сейчас он выходит на работу, и пусть это будет тоже труд благословенным. Молимся за всех священников, диаконов, пасторов, за епископа церкви Ингрии Ары Матвеевича Кугапи. Возносим молитвы за наших братьев из православной церкви, из церкви пятидесятников. Молимся за них, чтобы люди шли в эти дома, дома хлеба, духовного хлеба, и получали там насыщение своей душе. Спасибо, Господь, что все эти молитвы мы с добрым и чистым сердцем можем возносить Тебе. Молимся за всех больных и страждущих, за одиноких, за тех, кто находится на одре болезни или на одре смерти. Будь утешением для вдов и сиротам. Дай, Господь, разумение родителям, которые по каким-то причинам вдруг заблудились в этом мире и забыли о том, что кроме них самих есть то благословение в виде их детей. Пожалуйста, Господь, не суди их, но помоги им, потому что все мы одинаковые. Просто одни, может быть, больше, более сильнее, или как-то жизнь сложилась по-другому. Но, как бы там ни было, Ты заботься о таких людях. Даруй в эти семьи средства, хлеб, работу, чтобы и через это они видели Твое благословение и возносили Тебе хвалу. Не только словами, но и заботясь о детях, которых Ты даровал им. Молимся за Видельский дом-интернат, за людей, которые живут там. Конечно же, тяжело, Господь, пробиваться в места, где очень темно и очень много скорби. Но все для Тебя возможно. Молимся за руководителя православной церкви Кирилла, чтобы Ты благословил работу этого человека, чтобы не ревность и не соревнование было между церквями, но мир и творение единого дела, которое Ты доверил верующим людям. Благослови всех нас, благослови этот вечер, остаток дня. Пусть, Господь, ангелы небесные охраняют нас. Дай нам добрую неделю, которая предстоит. Пусть будут получаться наши дела, пусть будет все то, что нам нужно для нашей жизни и благочестия. Храни наших родителей, наших братьев, сестер. Будь с нашими родными и близкими. Вся слава и все благодарение только Тебе, Господь. Также молюсь за Лешу и благодарю, что эти выходные Ты мог дать помощь через этого человека. Пусть, Господь, каким-то образом будет возможность у него и, может быть, как-то и работа, и все то, что он нуждается, пусть будет даровано ему. И спасибо за этого человека, что однажды Ты привел его сюда, и сейчас Ты тоже делаешь такую работу через него, которая благоугодна Церкви. Также за работу Светы, которая помогала на этих выходных. Спасибо за это любящее сердце, эту добрую душу, которая была с нами. Благослови ее семью, пусть будет достаток, пусть будет все, что нужно. Спасибо за этого человека. Мы просим у Тебя, Боже, сохрани в нас веру. Не дай никогда разочароваться. Пусть ничто не окажется более значимым, чем то, что Ты даешь. И приведи нас на небеса. И мы встанем и молимся молитвой, которую Господь научил нас. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Преклоните сердца ваши и примите Божье благословение. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит на вас Господь светлым ликом Своим и помилует вас. Да обратит Господь лик Свой к вам и даст вам Свой мир. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. На этом наше богослужение состоялось. Спасибо вам, Владимир Игоревич. Чай у нас, да, сейчас? Добро пожаловать все, пожалуйста, не уходите, попейте чай. Уж хорошей, доброй недели всем.